Вы не могли бы переключить обратно на мои слайды? Я просто не могу кликнуть. Вот, все на месте, отлично. Замечательно, спасибо. Итак, меня зовут Джамали, и я являюсь одним из трех соучредителей Open Money Initiative. И я собираюсь рассказать вам о деньгах на краю, о разработках для тех пограничных условий, которые существуют в Венесуэле. И перед началом я бы хотела немного рассказать о предпосылках. Венесуэла – это социалистическое нефтяное государство, испытывающее один из самых серьезных экономических кризисов в мире. Инфляция оценивается примерно в 10 миллионов процентов, и это достоверный факт. Если бы в 2013 году вы вложили миллион долларов США в боливары и попытались бы вернуть их сегодня, то получили бы менее 1 доллара. Мне неизвестно, какие математические вычисления стоят за показателями 10 миллионов процентов, но перед тем, как я начну рассказывать об исследованиях, которые проводились с нами за границей, я хотел бы немного рассказать о себе и о том, как я пришел к этим проблемам, о нашем подходе к ним, который мы использовали в рамках нашего исследовательского проекта. Я являюсь разработчиком и инженером, и на ранних этапах своей карьеры инженера и обучения инженерному делу я, по сути, работал в области международного развития. Я проводил много времени за границей, всячески стремясь помочь другим людям. Но я быстро понял, что довольно часто новая технология, ограниченная, скажем, пределами исследовательской лаборатории, или я сейчас могу сказать, как это происходит в Канаде, откуда я родом, часто сталкивается с рядом проблем. Представьте, предложение по разработке нового типа фильтра для очистки воды само по себе является отличной идеей. Но для людей, которые всю жизнь прожили в небольшой деревеньке и которые все это время пили обычную воду, они могут даже не понимать, что болеют из-за того, что пьют такую воду. И они не станут пользоваться новым фильтром, потому что для них это не имеет никакого смысла. Они могут не понимать, что в воде есть какие-то микробы или микроорганизмы, которые они не видят, и которые являются причиной их болезней. И проблема не только в этом. Возникали вопросы с доступом. Если, скажем, установить нечто подобное во дворе их вождя, то доступ будет регулироваться. И что происходит, когда процесс проектирования переходит непосредственно в реализацию? Есть вопросы, связанные с правом собственности. И если я приду и пробурю скважину, что произойдет, когда все выйдет из строя? Что люди, местные люди, подумают, когда все поломается? И тут я могу перейти к событиям прошлого года, когда мои соучредители и я сам задались вопросом. Как сделать криптовалюты полезными для людей, живущих в условиях закрытой экономики и разрушающихся монетарных систем? И есть еще более хороший вопрос, которому мы перестали задаваться, поскольку у вас никогда не получится решить проблемы, особенно в случае с контекстом, о котором вам ничего не известно. Даже при наличии созревающего в голове решения. Вопрос был в том, как мы можем помочь людям, живущим в условиях закрытой экономики и разрушающихся монетарных систем, так? Нам был известен культурный контекст, общественный строй, системный контекст, поэтому мы решили подойти к решению проблемы с осторожностью. И перед тем, как мы перейдем к части, касающейся исследования, мне бы хотелось кратко описать наш подход, которым мы назвали человекоориентированным проектированием. И снова о себе. На раннем этапе моей карьеры в области международного развития я занимался проектированием. Учился в аспирантуре. Стал разработчиком, и точно так же мы ставим человека в центр процесса. То есть не как в случае с опросами, когда кто-то просто спрашивает, вы предпочитаете пользоваться Monero или Bitcoin, да или нет? Нет, нас интересует, чем занимаются люди и почему они этим занимаются. Их отношения, их поведение. Чем они склонны или не склонны заниматься. И наш процесс представлял собой скорее опытное, а не академическое исследование. В том смысле, что, допустим, вы можете спросить меня, сколько людей пользуются криптовалютами на практике. Понятия не имею. Наше исследование было сфокусировано на пограничных условиях. Часто исследование проводится где-то посередине графика нормального распределения. Вы ищете средние значения. Нас же интересовали предельные значения. Нас интересовали резко отклоняющиеся значения. Люди, которые... Мы нашли способ взломать систему. Речь о процветании или выживании, когда вокруг происходит крушение системы. Итак, на что это похоже на деле? Сюда входят этнографические опросы. Мы провели какое-то время в Колумбии на их границе с Кукутой. Было немного опасно отправляться в Венесуэлу, поэтому мы проводили опросы на некотором отдалении. Эти этнографические опросы занимали около 2 часов, и часто мы проводили их по месту жительства или работы людей, чтобы глубже понять образ их жизни. Нами был проведен ряд дневниковых исследований. Это были долгие исследования, занимающие более 7 дней. Люди просто сообщали нам, как они тратят деньги, что они покупают и с какими финансовыми проблемами они сталкиваются. Просто для понимания, помимо опросов, которые занимали 2 часа, нам хотелось понять, что происходит в жизни людей с течением времени. И в последней части наших исследований произошла пара переносов. А это означает, что мы имеем дело с интересным экспериментом, когда вы пытаетесь перенести поведение должностных лиц на своих участников. Мы провели 2 таких эксперимента. В одном случае в качестве валюты мы использовали биткоин и попытались заплатить за товары, которые кто-то хотел купить на той неделе, что, как нам известно, нереализуемо, так? И это был первый перенос. А затем, при втором переносе, мы работали с менялой. Мы попытались преобразовать внутренний механизм их бизнеса, ликвидный пул, предназначенный для перевода денег между США, Колумбией и Венесуэлой. Мы попытались преобразовать ликвидный пул, который работал с долларами США, в пул для работы с биткоин, чтобы узнать, станет ли бизнес выгоднее. После проведения исследования мы объединили все данные. Часы и недели ушли на то, чтобы записать всю полученную информацию, все наблюдения. И попытаться понять, что мы имеем на практике. Итак, давайте перенесемся в Венесуэлу. Это видео было снято в марте 2019 года. Это очередь. И это видео крайне типично для Венесуэлы. Дефицит различной продукции, начиная едой и заканчивая женскими гигиеническими принадлежностями и туалетной бумагой. Но конкретно это очередь в банк. За наличными, за боливарами. И очередь все движется, и это очень типично. И когда я вернулся из своей заграничной исследовательской поездки, меня часто спрашивали, и у вас, возможно, возник такой вопрос, почему они не используют Monero? Ведь на практике никто не хочет пользоваться боливарами. Все понимают, что это тающий лед. Деньги обесцениваются изо дня в день. Инфляция в 1000000% – это очень быстрое обесценивание. Боливар представляется крайне нежелательной валютой, но это официальные деньги, за которые ведется торговля. Правительство обязало использовать их, так ведь? Предприниматели могут вести свою внутреннюю бухгалтерию в другой валюте, такой как доллары США. Но цены они обязаны указывать в боливарах. Просто, чтобы не нарушать закон. Кроме того, страна крайне закрыта для других финансовых юрисдикций или других валют. Я хочу сказать, что это буквально. У вас нет возможности отправить деньги в эту страну или вывести их из нее. В Венесуэле не работает даже Western Union. Боливар. Он тает с каждым часом, и это создает крайне высокое временное предпочтение. Если у вас есть боливары. Если вы меняла, это означает, что как только к вам в руки попадают боливары, вам тут же необходимо от них избавиться. А если у вас имеется другая валюта или другой актив, и вы хотите, чтобы ваш производственный подход работал точно и вовремя, чтобы вы могли преобразовать актив в то, что вам необходимо, вы не станете связываться с боливарами. Но далеко не многие могут себе это позволить. Совсем немного есть людей, которые там имеют доступ к другим активам. Например, мы встретили девушку по имени Анна Мария. Мы изменили имена всех тех, с кем встречались. Мы не показываем их фотографии. Но эта девушка учится по инженерной специальности в столице Венесуэлы. И она является одним из немногих пользователей биткоин или пользователей криптовалют, встреченных нами в процессе. Исследовательском процессе. По-моему, она узнала о биткоин от своего бойфренда. По-моему, тоже инженера-заучки. И они воспользовались сервисом Local Bitcoin, чтобы перевести криптовалюту в боливары, когда им понадобились наличные деньги. Таким образом, если она соберется в кино, она переведет исключительно ту сумму, которая ей будет необходима для этого. А майнеров, которыми они сейчас пользуются, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать всю семью на плаву. Итак, экономика Венесуэлы сильно обрушилась. Что касается работы. Даже если у вас есть работа, мы встречались со многими, начиная с профессоров и заканчивая транспортниками. Их зарплата никак не меняется в зависимости от инфляции. Поэтому часто им приходится заниматься подработкой, чтобы получить достаточное количество денег. Понимая весь этот контекст, хочется спросить, почему же они не пользуются криптовалютами? Почему они просто не пользуются другой валютой? Да потому что за все они должны платить боливарами. И это подводит к нас вопросу, как мы могли бы повысить локальную ликвидность, а также повысить уровень безопасности и просто перехода к ней. Часто, будучи разработчиком продукта, я задумываюсь о возможных решениях и услугах, Но при проектировании криптовалютного кошелька для старых телефонов, работающих под Android, совсем не обязательно тем самым помогать кому-то, верно? Вам необходимо разработать различные механизмы для резких включений и выключений или для приема и вывода валюты. И с учетом всего этого рождается дизайнерское решение – продукт. Он будет отличаться от простого изолированного кошелька для телефона. Вы будете вести разработку с учетом контекста. А еще мы узнали, что на практике множество носителей и валют рождают систему, подобную бартерной. Людям становятся не нужны деньги как таковые из-за того, что доступ к ним ограничен. Людям нужен доступ к банковским счетам за границей. Кому-то нужен счет в евро, кому-то в долларах США. В Венесуэле люди могут иметь наличные доллары США. Из-за крайнего дефицита продукции, если вы являетесь продавцом, вам повезло, и вы торгуете медикаментами, вам придется выбирать, как вы будете принимать оплату. Это означает, что даже если у вас есть, скажем, доллары США или долларовый счет, но продавец хочет, чтобы ему заплатили в евро, или же чтобы ему переводили доллары через Zelle, но у вас есть только наличные доллары, то вы не получите товар. И тут примером может служить Хулио, который нашел лекарство от болезни Паркинсона для своей матери. Нашел его через WhatsApp или через историю Instagram. Но продавец принимал только переводы через Zelle, а у него не было такой возможности. Не было банковского долларового счета. Так что Хулио пришлось воспользоваться счетом его дяди. Вот тут и возникает система, подобная бартерной, потому что речь идет не о валюте как таковой, а о носителе. Также у нас был участник, который встретился нам при исследовании тех людей, которые тратили исключительно биткоин. Им было интересно, примет ли продавец те биткоин, которые есть на Local Bitcoin. Поскольку они уже привыкли, что у боливара может быть сразу три цены. Одна в случае с кредитной картой, другая для наличных и третья для банковских переводов. И все цены отличаются. И все походит на эту паучью диаграмму. Люди так оценивают различные валюты и различные способы передачи. Слева вы видите 20-долларовую банкноту, которая на самом деле гораздо ценнее 100-долларовой банкноты. Но если вы решите потратить банкноту достоинством 100 долларов, то возникнут большие проблемы со сдачей. Так каким образом мы можем повысить уровень взаимодействия или возможности получения продавцами платежей, которые являются для них наименее предпочтительными? Кто-то может сказать: пользуйтесь Monero. Но при этом они не задумываются над тем, какой продавец примет эту валюту. Еще мы отметили одну вещь. Безусловно, люди борются. Людям не хватает еды и другой продукции, но рестораны заполнены. В одной Венесуэле люди чувствуют себя комфортно и процветают. А в другой люди выживают и борются с дефицитом. И элита общества, богатые люди, живут в таких коконах, где они строятся, где открывают свои клубы, в которых платят свои членские взносы. И они окружены другими состоятельными людьми, у которых также есть счета в заграничных банках. Они смогли сохранить свое состояние и своих клиентов, а также свою социальную сферу обитания. Нам повстречался парень по имени Гильермо, который, по сути, зарабатывал на гиперинфляции. Он брал займ в боливарах, покупал недвижимость в Нью-Йорке, а когда приходило время выплаты по займу, он уже стоил что-то порядка 2% от начальной суммы займа. Но в случае с банками, которые гасили сделку, их бухгалтерия ведется в боливарах. Так что займ был погашен, и все нормально. И это такой правительственный фасад, на котором как бы написано, что все прекрасно. Еще мы обнаружили, что к большинству транзакций отношение такое же, как если бы они были связаны с продажей наркотиков. Со всеми их социалистическими законами. Такими, как закон о фиксированных ценах. Мы познакомились с одним парнем по имени Антон, фермером. Он занимался кофе. И правительство установило цены на кофе, которые ниже затрат на его производство. И, конечно же, он хочет продавать свой продукт по цене, которая была бы выше затрат, которые он несет, чтобы оставаться в бизнесе, а также чтобы прокормить свою семью. Кроме того, существует контроль над капиталом и обменом валют. Поэтому, если вы хотите обменять боливары на другую валюту, то это будет незаконно. Так что если вы решите сделать это, вам придется обратиться на черный рынок или делать это как-то подпольно. Кроме того, существуют квоты на продукцию. Квоты на продукцию. В условиях дефицита, если вы находите продукт, который имеет ценность для вас или вашей семьи, безусловно, вы купите его и принесете домой семье. Но это также может быть незаконно. Поэтому все приходится делать подпольно, через черный рынок. Даже когда речь заходит о переводе денег. В Венесуэле нет официально разрешенных способов вывода денег из страны или перевода в страну. Если вы посмотрите на этот график, я поместил США и Канаду слева, так как я сам из Канады. Если бы я захотел перевести деньги из своего банка Джерри, большими кругами представлена финансовая система стран, а малыми – банки. Допустим, я захотел перевести деньги со своего банковского счета на счет Джерри. Я бы сделал банковский перевод. Все просто. Но если бы я находился в Венесуэле и попытался бы получить деньги с банковского счета из США, мне бы пришлось искать кого-то. Эта система называется HAELA. Может, вы слышали о ней? Мне бы пришлось найти кого-то с банковским счетом в Венесуэле и США. И мне пришлось бы доверять им свои венесуэльские деньги. Мяч оказался бы на их стороне. И мне бы оставалось надеяться, что они выполнят свои обязательства по сделке и переведут средства с их долларового счета на другой долларовый счет, который будет мной указан. И это является незаконным практически в любой стране, поскольку все выглядит так, как будто деньги не покидали страны. Но люди делают это, чтобы выжить. Мы даже встретили женщину по имени Лориана, которая является одной из 5 миллионов покинувших Венесуэлу в поисках работы, чтобы финансово поддержать свою семью, которая осталась в Венесуэле. И она показала нам, как прячет деньги в волосах. Иначе пограничники просто конфисковали бы эти деньги. Она прятала деньги в обуви, она даже меняла деньги на золото и перевозила его через границу на себе. При этом она надеялась, что пограничники посчитают, что она слишком бедна, чтобы позволить себе носить настоящее золото. Нам также стало известно о сети доверенных людей, исполняющих роль компаний и некоторых институтов. По мере того, как экономика рушилась, а правительство как бы самоустранилось от дел, доступность основных ресурсов и услуг по традиционным коммерческим каналам сошла практически на нет. И чтобы заполнить этот пробел, появились эти динамические сети. Часто это цифровые сети, посредством которых люди занимаются поиском товаров, покупают или продают товар. У меня есть тут пара картинок со статусами WhatsApp. Я даже не знала, что в WhatsApp есть такая функция. Это как история в Instagram. Люди вступают в группу выпускников школы или выпускников колледжа. Или какие-нибудь другие группы. И таким образом появляется группа доверенных лиц, где пишут посты вроде «Хей, у меня есть порошковое молоко на продажу». Или «Продам 20 долларов». Или «Продам эту сумму в боливарах за 100 долларов». Вот как там сейчас ведется коммерция. Все по таким доверенным каналам. Часто в нашем криптовалютном мире мы говорим, что криптовалюты снимают необходимость доверия. Но в Венесуэле дела обстоят так, что доверие необходимо как никогда. Все, кто пользуется биткоин, узнали о нем от друзей, которым они доверяют. Или же пользовались Local Bitcoin, сервисом, позволяющим одним людям доверять другим людям, которых они совершенно не знают, и использующим систему эскроу-счетов или рейтинговую систему. Таким образом, вопрос состоит в том, как можно добиться доверия и уверенности в новых финансовых продуктах и инструментах. Я часто слышу словосочетание «не требующее доверия». И как технический специалист я понимаю, с чем оно связано, почему это важно. Но нам все равно необходимо добиться доверия, и нам пора начать говорить о необходимости пробуждения веры у остальных людей. Я бы хотел закончить тем, с чего начал. К сожалению, зачастую нам очень хочется верить в то, что несколько строк кода способны решить ряд действительно сложных человеческих проблем. Но также зачастую от этого меняется всего лишь часть системы. Это все, что я хотел сказать. Спасибо.